И я вас категорически приветствую. Павел, добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Зовут меня Павел Миловидов. Я айтишник. Наверное, может быть, не такой айтишник, к которому все привыкли, который, знаете, обычно в растянутом свитере приходит интернет чинить в офисе. У меня такая уникальная комбинация жизненных обстоятельств сложилась. Во-первых, у меня был другой бизнес до этого, не связанный с IT-сферой. И я на примере этого бизнеса на своей шкуре очень хорошо прочувствовал, что нам, руководителям, от нас, айтишников, надо в плане безопасности, в плане надежности, бесперебойности и так далее. А второй фактор, что у меня профильное образование по специальности защиты информации.
Угу.
Вот. И сейчас я являюсь основателем и руководителем сервиса аренды виртуальных компьютеров для бизнеса номер один. Называется «Безопасный офис».
В чем заключается безопасность?
Безопасность заключается в том, что это третье поколение системного администрирования. Мы отдаем контроль над компьютерным хозяйством в руки владельцу. Если раньше владелец очень сильно зависел от сисадмина, ну, если у нас сейчас, извините меня, в бизнесе, ну, практически все зависит от всяких там ЭЦП-шек, флешек, переписок, электронной почты и без цифрового всякого, ну, по сути, работа встает, тогда возникает вопрос, а в чьих руках наш бизнес? В наших или нашего сисадмина? А сисадмин, простите, это часто же ну, не соучредитель, он не партнер, это просто какой-то, ну, либо в лучшем случае сотрудник на зарплате, в худшем случае это вообще приходящий какой-то парень.
И ну, вот у меня именно так, в соседнем кабинете да, сидит сисадмин, да, время от времени приходит что-то поправлять.
И вот до тех пор, ну, как это, как я всегда говорил, что на Западе системный администратор, айтишник, это такой, знаете, уже давно деловой человек в костюме, который умеет в деньги, умеет разговаривать с людьми, ну, и, в общем, часто является партнером. В России до сих пор, не могу сказать за всех, но очень часто я вижу, что сисадмин – это такой, знаете, десоциализированный шизоид, вот, которого все ненавидят, но вынуждены, значит, платить ему большие деньги, потому что обойтись без его услуг никак не могут. И я вот в 2015 году решил эту ситуацию поменять. Я адаптировал тренд крупных компаний на виртуализацию работы. Я сейчас расскажу, что это за виртуализация, зачем она нужна для малого бизнеса. То есть, грубо говоря, что мы делаем? Мы убираем всю информацию с офисных компьютеров, переводим их в режим телевизора, чтобы они просто передавали картинку, изображение рабочего стола через интернет. Вся работа происходит на виртуальном компьютере. И ключи от этого компьютера, ядерный чемоданчик с красной кнопкой, находятся в руках у владельца бизнеса. И теперь за ним будет последнее слово при любой ситуации. В случае конфликтных увольнений, в случае сисадмин не справился, пропал, мало ли что случилось, контроль всегда у хозяина. Вот мы этим, собственно, занимаемся. Мы переводим офисы на стандарт третьего поколения.
То есть, некий персонаж не может ничего испортить, увольняясь или как?
Испортить он может, но вы это можете легко откатить взад.
Угу. То есть, сисадмин, который сидит снаружи, он полезнее, чем сисадмин, который сидит внутри.
Ну, скажем так, это аналогия примерно, знаете, как вот хранить деньги в банке или хранить их в сейфе в офисе. Ну, конечно, есть риски и там, мы о них, наверное, сегодня поговорим.
Естественно.
Вот, но начиная с каких-то сумм, в общем-то, хранить деньги на банковском счете, ну, риски просто несопоставимы с тем, чтобы держать такие же суммы в офисном сейфе. Это не значит, что мы доверяем девушкам на ресепшене в банке больше, чем доверяли бы своему охраннику у сейфа.
Так точно, да.
Вот. Просто сама система построена так. Конечно, у банков есть свои риски, так и у нас здесь. Хранить информацию на виртуальных компьютерах в промышленном защищенном облаке по факту безопаснее, чем хранить ее у себя на своих серверах или компьютерах.
А ну как интернет отрубится, что тогда?
Это проблема. Ну, то есть, как проблема? Если он отрубится, у вас сейчас, в принципе, все встанет. Сейчас без интернета у нас не будет работать ни банк-клиент, ни почта, ни переписка, ни облачные наши те же самые 1С-ки, к которым все привыкли. В общем, работа и так встанет.
Угу.
Особо никого интернет не успокоит. В нашем случае достаточно даже мобильного интернета для работы. То есть, можно раздать себе с телефона Wi-Fi и продолжать работать. Для работы двух человек 4G Wi-Fi хватает за глаза.
Ну, то есть, это сугубо офисные вещи. В игры играть
сугубо,
не надо, да?
Сугубо, да. Есть подобные нашему сервису для облачных игр, для облачного гейминга. Мы этим не занимаемся. Наша сильная сторона тем, что мы научились очень хорошо затачивать виртуальные компьютеры на работу именно офисных сотрудников. Это вот Word, Excel, Windows, 1С и так далее.
А вот работник сидит в конторе, ну, допустим, их там 5-10, я не знаю, а у них какой софт должен стоять? Все те же Word, Excel?
Все те же самые. Сотрудники даже разницы не замечают. Если сотрудник не очень, скажем так, развитой в плане компьютерного всякого, то он разницы даже и не заметит. Виртуальный компьютер – это обычный компьютер Windows. Просто он находится не на столе, а находится на где-то в облаке. Никого переучивать не надо, весь тот же самый софт ставится. Ну, конечно, есть нюансы, естественно, как в любом деле, но мы эти нюансы все успешно решаем.
А если в компьютеры втыкать всякие флешки, там внешние накопители, принтера и прочее, оно работает так же?
Работает оно так же. Здесь есть другая сторона медали. Скажем так, вопрос безопасности. Угу. Вот вы хотите, чтобы у вас сотрудники что-то на флешке могли записывать или не хотите? Теперь это под вашим контролем. Если вы сейчас не хотите, то вам надо, грубо говоря, лезть в каждый ноутбук и отверткой там выкручивать условно настройки какие-то. Если вы работаете на виртуальном компьютере, поставили галочку «нельзя», «запретить» и стало «нельзя». Захотели разрешить, поставили галочку «разрешить» и стало «можно».
Полезная вещь.
То же самое касается банковских ключей. Если вы, например, втыкаете флешки для банков сейчас, то вы, например, можете на виртуальный компьютер воткнуть виртуальную флешку и защитить вход на виртуальный компьютер через смс-ку. Только это будет уже смс-ка не от банка, а от безопасного офиса.
Удобно.
Вот. Там есть много таких штук.
Да, безопасность полезная, да. Я как-то это, я по большей части там в студии звукозаписи, где там ругаюсь нехорошими словами в микрофоны, там у них все сертифицировано, там никуда ничего воткнуть нельзя. Вот есть админская, закрытая за железной дверью, где просунь винчестер, мы тебе что-нибудь запишем. Может быть. Это правильно, когда никому ничего не разрешают.
Когда весь бизнес компании, вот как звукозапись, там IT, компьютерное всякое, оно является частью бизнеса. Это, ну, неотъемлемая часть бизнес-процесса, скажем так. Там логично держать свою серверную, своего сисадмина, и это, наверное, будет, скорее всего, партнер с какой-то долей в компании, с какой-то ответственностью. Если же у вас бизнес, не знаю, оптовая торговля, проектирование зданий, юридическая контора, ну, то есть совсем не IT-шный бизнес, то вам завязываться на системного администратора, на какое-то свое железо, строить что-то свое айтишное, но это не часть вашего бизнеса. Это вот как, ну, бухгалтерию своего бухгалтера держать. Давно никто в малом бизнесе бухгалтера в штате не держит. То же самое с сисадминами. Но проблема в том, что если бухгалтера можно поменять, и по сути, ну, вы вряд ли сильно что-то потеряете, кроме 1С-ки своей, которую он там, может быть, не вел, то в случае, если вы потеряете или поссоритесь с сисадмином, то извините, у него в руках вообще все. При желании этот человек может, ну, если не уничтожить, то очень сильно затормозить. Я думаю, у каждого был опыт, когда, ну, компания просто останавливала хозяйственную деятельность из-за того, что что-то не получается, поломалось, бэкап не туда сделали, ну и так далее.
Бывает, да. А скорость, с которой работает, достаточная, недостаточная? Ну, то есть, личный состав, который сидит за 10 компьютерами, никаких тормозов не ощущает, справляется?
Они обычно говорят, что стало работать быстрее. Угу. Вот, потому что, ну, понятно, что когда компьютер работает как компьютер, и на нем крутятся всякие там тяжелые программы, он начинает там тормозить, если его недостаточно мощность. Если эти программы крутятся на виртуальном компьютере, там мощность может быть любая. Сколько мы захотим, столько и станет. А компьютер в офисе, он просто телевизор. Ему какая разница, какую картинку передавать через интернет. По сути, он передает изображение, поэтому там все летает. Только в интернет упирается. Но, по сути, в 90% случаев, наверное, даже в 95%, когда мы переводим офисы на виртуальный режим, мы оставляем старый интернет, тот, который был. В Москве это почти в 100% случаях, в регионах это, ну, процентах, наверное, в 85%. То есть, интернета, который позволяет вам смотреть YouTube на среднем качестве всем офисам, его за глаза достаточно для работы в режиме виртуального офиса. Если мы не берем, конечно, игры, видеомонтаж там, и всякие вот эти штуки.
Вот безопасный офис. В чем все-таки безопасность-то заключается? Тревожно мне.
Да, объясню. Я понимаю, откуда растут корни этого вопроса, что, ну, вдруг там изымут, да, сервера где-то, как за окно пакет с продуктами повесил, да. Значит, по сути, вывесил куда-то в интернет, а там его птицы склюют. С одной стороны, кажется, что это так. Но я сейчас скажу крамольную мысль, которая, в общем, далеко не все с ней согласятся, но я ее потом раскрою, что хранить информацию на виртуальных компьютерах промышленного класса на самом деле безопаснее, чем у себя.
Почему?
Я сейчас объясню, почему. Потому что у вас рисков глобально два. Вариант первый – это человеческий фактор. Уволился, конфликтное увольнение, слили базы. Это всегда кто-то из своих. И вариант второй – это технические сбои, когда поломалось, бэкапы оказались не те, не там, не заводятся, время, деньги и так далее. Вот два, скажем так, две проблемы, которые тормозят, могут затормозить работу. В случае, если у вас все на своем сервере, сервер стоит где-то в офисе, в дата-центре, неважно где-то, есть человек, который его обслуживает, вы обе проблемы имеете в полный рост. Сервер – это железка, она когда-то сломается, рано или поздно вы поимеете проблемы. Человек живой, с ним что-то случится, что-то не получается, рано или поздно вы проблемы с ним поимеете. Если это виртуальные компьютеры, они не хранятся на каком-то одном сервере. Это примерно то же самое, как, не знаю, Яндекс.Диск. Вот вы когда покупаете место для фотографий своих на Яндекс.Диске, вы же не думаете о том, какие там сервера, кто их там обслуживает, там, какие там вирусы, какие там сисадмины, что с ними происходит. Для вас это место под фоточки, которое всегда работает. Вот то же самое и здесь. Это виртуальные компьютеры, которые всегда работают. Что бы ни случилось, они будут работать. Но это половина вопроса. Вторая половина – это контроль. Если сейчас вы поссоритесь с сисадмином, по сути, он может вам все зашифровать, отключить, убрать. И вы своей воли это вернуть не сможете. В случае с безопасным офисом все виртуальные компьютеры всех клиентов мы шифруем. И шифруем мы паролем, который мы не знаем.
И?
Клиент сам своими руками вбивает мастер-пароль. Виртуальные компьютеры этим паролем зашифрованы. Если он их выключает, без его участия включить их уже нельзя.
То есть, вы туда не можете залезть?
Да. Это как защита на атомной станции. Она упала в выключенном состоянии, и чтобы обратно включить, надо повернуть одновременно два ключа. Один у нас, второй у клиента. И без клиента мы это вернуть взад уже не сможем. Это примерно как вот хранилище в банковских ячейках. Без клиента сотрудники банка открыть его не могут. Нужен второй ключ.
И это, кстати, к вопросу о успешно открывают. То есть, вот эти сказки, где деньги хранить выгоднее, везде свои риски.
Риски есть везде.
В том числе и вот такие.
Да. У банков, конечно же, тоже есть риски.
В трехлитровой банке, которую ты закопал где-то, это другое дело. Бывает надежнее. Но в одно место все складывать тоже не надо. А вот сказал про ядерный чемоданчик, и там большая красная кнопка у владельца ресурса. Он когда на красную кнопку жмет, что происходит?
Компьютеры выключаются, виртуальные, и падают в эти самые зашифрованные контейнеры. После этого вернуть их в работу можно только с участием учредителя. Он должен вводить свой вот этот вот мастер-пароль для расшифровки, который ни мы, ни его сисадмин, никто другой знать не должен и в принципе не знает. И это обоюдоострый меч. Если он его забыл... У нас был прецедент, когда клиент забыл пароль.
Что же делать?
Все. Можно, конечно, как в анекдоте, обратиться в управление КФСБ в стиле «скиньте мне бэкап за вчерашний день». Вот. Потому что мы используем сертифицированные в стеком средства криптозащиты, мы полностью работаем в правовом поле, естественно, полностью в белую, в России все сервера. Вот. При желании там управление К, конечно, это дело может вскрыть. Вот. Но мы исходим из того, что внимание этого управления надо еще заслужить. И те организации, которые его заслужили, нам в качестве клиентов вот категорически неинтересны.
Всякое в этой жизни бывает. Где-то накосячил что-то нехорошее, заинтересовались. Это ж вопрос закона.
Да.
Это и в квартиру могут прийти. Для многих открытие, что преступление совершать нельзя. А закон он работает. В принципе-то маски-шоу, они теперь не в контору пойдут, а прямо к вам?
Они приходят. Приходите в контору, там никоим образом никто не скрывает ничего, безопасный офис, там тревожные кнопки. Нет задачи ничего скрыть от государства. Не дай бог нам в эти игры играть. Это вот совсем не то, чем хочется заниматься. Мы, естественно, на запросы отвечаем, работаем в правовом поле. Вот загвоздочка только. Все шифровано, контейнеры выдаем по запросу. Шифрованные средствами криптозащиты, если есть возможность у тех, кто запросил, обратиться туда, где умеют вскрывать, то, наверное, вскроют. Но за 6 лет практика показала, что ни разу не было вскрытия. То есть,
Не очень-то и надо.
Не очень-то и надо.
Ну, я когда этих наших этих возбужденных граждан слушаю, ой, у них там спецкоробка, и там СОРМ-2, и они там все смотрят, все слушают. В чем смысл -то за тобой смотреть и слушать? Что там у тебя такое? Начнем отсюда. Коммерческая деятельность, ты там, я не знаю, 50 миллионов долларов ежемесячно обналичиваешь, и что привлекать-то должно? Непонятно вообще. Слежка, жене изменяешь, но это по другой линии, тоже никому по большому счету не интересно.
Тут гораздо больше выгод клиент получает с точки зрения своего собственного цифрового суверенитета. Это вот то, что я говорю, как суверенитет государства держится, по сути, во многом на наличии вот такого ядерного чемоданчика, угу. Так и суверенитет собственника в бизнесе во многом зиждется на том, что у него теперь компьютерное хозяйство, может, он его может выключить так, что даже мы не включим, на компьютерах у него ничего нету, соответственно, нечему теряться, нечему пропадать. Вот. И он может безболезненно это все развернуть где-то в третьем месте, не привлекая нас. То есть, если мы говорим, что он теперь не зависит от сисадмина, угу. То логично было бы спросить, ну а что теперь мы от безопасного офиса будем зависеть? Так нет, мы и здесь делаем вариант, при котором клиент и от нас тоже не будет зависеть. Мы ему делаем резервную копию куда-то в третье место, не подконтрольное нам.
Угу.
То есть, он на себя арендует где-то там облачное хранилище такое а-ля промышленный, не знаю, Яндекс.Диск условный. Ну, не Яндекс.Диск, но специальные такие есть штуки. И туда нам пароль не говорит, оформляет на себя, со своей кредитки оплачивает, там, на жену может оформить, неважно.
Угу, угу.
Но туда раз в два дня утекает резервная копия содержимого всех его виртуальных компьютеров, всех его сотрудников. То есть, даже если случился конец света, безопасный офис обанкротился, изъяли сервера, не знаю, все что угодно случилось, зовешь третьих айтишников, он разворачивает резервную копию, не спрашивая у нас никакого разрешения, в третьем месте.
Угу.
Единственная загвоздка – надо вводить тот самый мастер-пароль. Без него никакой айтишник это не развернет.
Квантовые компьютеры еще не построили, которые такое ломают?
Строят, но они пока не ломают. Сколько там надо миллионов лет?
А вот упомянутый компьютер, в который можно воткнуть флешку. Вот толковый сотрудник пришел, которому разрешено втыкать флешку, а там какой-нибудь мега-троян. Троян к вам заберется, не заберется?
Забраться может. От дурака защита, в общем-то, не всегда срабатывает. Ведь все вот эти вирус-шифровальщики, которые шифруют все-все-все-все-все, а потом из принтера, знаете, вылезает листок с вымоганием денег на биткоин-кошельки. Их же антивирусы-то о них узнают после того, как волна эпидемии пройдет. Вот, поэтому, в общем, какую-то свою кровавую жатву они каждый раз собирают. Но в отличие от, ну, в нашем случае, если такая ситуация произойдет, вы откатитесь на вчерашний день и все.
Ну и то же самое, в общем-то, касается людей в масках, которые пришли. Если они что-то изъяли, то если у тебя где-то еще хранится, совершенно спокойно можешь работать дальше.
Да.
Это же у нас какого? Как там гражданин Довлатов? Сталин Сталином. Непонятно, кто написал 4 миллиона доносов. Да вы и написали, начнем отсюда. А натравливание полиции в нынешних условиях – это же элемент конкурентной борьбы, что к тебе пришли, вынесли, все компьютеры унесли на месяц проверять. Ну,
и работай как хочешь.
Работай как хочешь. А да. Тут
в нашем все... случае с домашних компьютеров зашел, пароль ввел, код из телефона ввел, и у тебя остались открытые даже те же несохраненные документы Word, которые ты начал набирать, вот слово не дописал, и оно там курсор до сих пор стоит, мигает. Продолжаешь работать с того же места.
А вот если у тупорылого сотрудника, вот у нас, я помню, в милиции некоторым пистолеты давали носить, они их в туалетах забывали, отстегнув ремень, дабы, так сказать, это воспользоваться по пьянке под кустом еще где-нибудь. Ну, граждане с ноутбуками, наверное, ведут себя примерно так же. Забыл в такси, забыл в аэропорту, еще где-то. И вот ноутбук попал в лапы неведомо кому. Думаем о самом плохом.
А там еще пароль сохраненный, наверное.
Да, как обычно, приклеен там. Что в таком случае?
Код из телефона приходит, как в банк клиенте. То есть без телефона человека зайти туда все равно нельзя. Логин и пароли можно хоть на лбу написать маркером. Не поможет. Без телефона человека зайти нельзя.
Толково придумал. Я, кстати, что-то давно не слышал, вот пользуюсь этими банками, когда тебе смски приходят, введите код. Ну, что-то я как-то не слышу, чтобы у всех воровали деньги массово.
На самом деле аккаунты, ну, смски вообще больная тема. Вот мы, например, смски не используем для авторизации, потому что это, ну, как бы это ненадежно. можно сделать дубликат сим-карты. Простой пример. Если вы сейчас приходите в салон сотовой связи, вас часто даже маску не попросят снять, когда будут сравнивать с фотографией на паспорте. Я могу прийти, вот чуть-чуть подбрить, значит, бороду, прийти и сказать, что я Дмитрий Юрьевич, и сделать дубликат симки. Это, в общем, делается несложно. СМС-ка придет не туда, куда надо. И так взламываются часто аккаунты, значит, Facebook, Instagram, СМС-ки не надо. Надо использовать приложения на телефоне специальные, которые без СМС-ок работают. Потому что если речь идет об аккаунте Instagram, ну ладно, взломали, не взломали, обидно. Но если взломали, простите меня, банковское рабочее место, где бухгалтер с виртуальными флешками платежки отправляет, ну это туши свет. Вот. А поскольку у нас сейчас бухгалтераты все на удаленке в основном работают, они как в пандемию туда уехали, так и сидят. И по данным того же Kaspersky Security Lab, с весны прошлого года в 6 раз выросло количество попыток кибератак. Почему? Потому что появилось огромное количество компьютеров в сети с возможностью внешнего подключения. А люди же как делают? Оставили в офисе компьютер включенным по TeamViewer или AnyDesk, программе удаленного доступа к нему подключаются, и там этот пароль вбит уже 6 месяцев. Любой школьник на форуме хакерском скачал систему переборщик паролей, и она за 6 месяцев его подберет. А там и ваши флешки, там и ваши банковские платежки, и вот это вот все. Поэтому вопрос подключения, особенно сотрудников-удаленщиков к виртуальным компьютерам, это прям важно. Это надо особо за этим следить.
Возвращаясь еще чуть-чуть назад, так вот сотрудник нечистоплотный может что-нибудь скрасть оттуда?
Скрасть он, конечно, может в своей голове всегда. Угу. Вот. Мало того,
Как, извини, перебью, как в банках там нет никаких флешек, тоже ничего. Зато есть телефон с фотоаппаратом. Да. Я вот на мониторе открыл, сфотографировал.
Значит, в чем преимущество, когда работает вот такая система? В том, что все происходящее на виртуальном компьютере можно мониторить 24/7, не останавливаясь, как видеокамера. Которая на движение реагирует, только здесь система реагирует на, скажем так, нехорошие движения. Человек начал делать что-то нетипичное. Копировать куда-то большие данные, общаться с тем, с кем раньше не общался, или наоборот, употреблять в переписке фамилию директора, например, слово «директор», слово «идиот» в одном предложении употребил, вам сразу смс-очка прилетит.
Какой-то Оруэлл прямо.
Какой-то, да, да. Вот. Но я себя как бы немножко в этом плане успокаиваю, что если мы сотруднику даем рабочее место и обеспечиваем его рабочим местом виртуальным, пусть и виртуальным, то нам решать, что на этом рабочем месте будет. Важно в трудовом договоре это должно быть прописано. Но это как видеокамеры, они не могут быть скрытыми, но в открытую, пожалуйста, ставь и следи.
Не хочешь – не работай.
Не хочешь – да, не работай.
У нас свободная страна.
Это дает еще как бы вторую, скажем так, возможность при работе на удаленке. В чем проблема была в ковиде? Я видел очень много команд, бизнес-команд, которые были командами до ковида и во время самоизоляции начали разваливаться. Потому что дома человек не привык в этом халате, в этих шортах, на этом диване с этим ноутбуком заниматься работой. Он там привык заниматься другим. Если он в офис приехал, там не с той ноги встал, как-то его офисные стены еще соберут, более-менее, там сотрудники, кулер, там коллеги, то дома, в общем, можно так и не заставить себя перейти в рабочий режим. Значит, сверху рубашку надел, в трусах сидишь перед зумом, совещание провел и пошел смотреть сериалы.
Ну, при этом для родных, естественно, ты какой-то фигней занимаешься.
Конечно.
Что сидишь перед... Что, работа, что ли?
А работодателю-то чего делать? Он же не будет, никто же не даст поставить на свой домашний компьютер систему контроля рабочего времени. Это же дураком надо быть, чтобы такое разрешить. А если домашний компьютер работает в режиме телевизора, и ты подключаешься к виртуальному рабочему месту, которое дал тебе работодатель, то, извините меня, там работа. Там фиксируют, сколько времени провел, чем занимался, с кем общался.
Я недавно наблюдал массовые истерики про то, как на складах Амазона там надевают браслет, который меряет, чем ты занимаешься. Вы представляете, какой? Вы представляете? Ну, хрен тебя знает. Вообще капитализм, тебя на работу взяли для того, чтобы ты ее выполнял. Не курил, не разговаривал, там, а работал при этом. Даже там, я не знаю, какие-то дурацкие эти исследования, что когда тебе просто позвонят по телефону, дома, ты потом 15 минут не можешь начать работать в том же темпе, в каком работал до звонка, это значит, вас интересует. А то, что ты в оплаченное время фигней какой-то занимаешься, это, оказывается, подлый капиталист, за тобой странные люди. Да, подлый, да, но на работе надо работать. Вот открытие это для
многих. Не все это приемлют, конечно. Вот у меня, например, честно скажу, в моем офисе у меня тоже распределенная команда, мы сапожники с сапогами, у нас есть в Москве, например, шоурум, а все сотрудники наши работают по всем городам России у нас, и я не использую такую систему. Для контроля своих коллег я принял решение это не использовать, но такая возможность есть.
Ну, тоже полезно, да. Не пользоваться – это твое личное дело, да. А она есть.
Да.
Ну, а вот руководитель принял решение – перехожу в безопасный офис. Как это вообще происходит? Вот к вам обратился. Что это такое? Как поэтапно идет?
Значит, начну немножко со стороны, отскочу в сторону. Когда такие задачи ставятся сотрудникам, IT-сотрудникам, значит, компании, обычно начинаются такие не очень разговоры в стиле: ой, это же все надо останавливать, компанию надо затормозить на несколько дней, сервера переучивать, настраивать, это потом всех переучивать, ну, в общем, геморрой. Это все ерунда полная. Мы с 2015 года этими переездами занимаемся. Мы выработали свою собственную схему так называемого бесшовного переезда. Это нормативный документ, который у нас был до ковида под грифом «для служебного использования». Сейчас он в открытом доступе. Можно зайти на Facebook. Там, я думаю, ссылочки будут, все ее скачать. Эта схема, как за 4 дня можно перевести офис средней российской компании, ну, там, ну, до 30-50 человек, на режим виртуальных компьютеров без остановки хозяйственной деятельности. То есть, сотрудники по отделам даже будут не понимать, что произошло. У них поменяется картинка рабочего стола, поменяется логотип на рабочем столе, ярлычки по-другому стали, но, по сути, ничего. Все работает, да? Все как работало, так и работает, только быстрее стало. Вот. Сейчас мы, я думаю, ну, как бы айтишники, интересно, неинтересно, там последовательность переключений, не переключений, я думаю, это не сейчас, не предмет разговора, есть схема, она такая большая достаточно, там написано, в какой последовательности, как надо переключать почту, 1С, хранилище, чтобы люди не останавливали работу. Это каскадный переезд, бесшовный, он занимает несколько дней, и люди все это время не останавливают свою работу. Это если коротко.
То есть, все эти вопли недовольных, это займет там полгода и работать не будет, люди не в курсе.
Это примерно как аргументы штатных бухгалтеров, что бухгалтерский аутсорсинг – это не будет работать, это невозможно, мы тут еще кучу табличек заполняем. Да, кучу табличек.
И от руки записываем.
И от руки записываем, да.
Работает это... отлично. Да. Мы тут изучали процесс. Да. Отлично работает. И с теми, кто организует, беседовали, и с теми, кто пользуется, прекрасно работает.
Да. Но есть нюансы, конечно. Когда ты делаешь массовый сервис всегда, от чего-то приходится отказываться. И мы, например, в безопасном офисе для себя приняли решение отказаться от выездного обслуживания офисов клиентов. То есть, мы не ездим в офис. Иначе, ну, у нас 2/3 клиентской базы – это Россия, регионы, это не Москва. У нас 1/3 из Москвы, 2/3 не из Москвы. И так не наездишься просто.
Конечно.
То есть, 1500 рабочих мест на обслуживании сейчас, и мы принципиально не берем на выездное обслуживание офиса. Но взамен этого мы так делаем работу, настраиваем, чтобы офис не требовал выездного обслуживания. То есть, грубо говоря, мы превращаем офис в режиме, ну, как в квартире. То есть, есть Wi-Fi-передатчик, который раздает интернет, есть компьютеры, телевизоры, они все взаимозаменяемые, сломался, поменял на другой, продолжаешь работать, и все. Принтеры, сканеры, картридж поменять, ну, это, в принципе, там любой сотрудник, я думаю, справится и без нас. А в офисе больше обслуживать нечего. Все. Интернет раздает провайдер, компьютеры, телевизоры, принтеры, сканеры.
А вот пандемия нахлобучила, народ вокруг там все завыли страшным криком. У меня, например, количество, ежемесячное количество подписчиков увеличилось в 4 сразу. Я под все эти крики о пандемиях только плясал качучу и радовался жизни, как хорошо все пошло.
Это к вопросу, чем они дома вместо работы занимаются.
Так точно, да, да, да. Ну, раньше они с работы ходили на канал, а теперь из дома ходят на канал. Угу. Это же тоже, кстати, со страшной силой заметно, что пик посещаемости – это 11 часов условно утра.
Вот и вся работа.
Да, вот вы все работаете. Ну, я без претензий, конечно, кто я такой, чтобы кого-то там поучать. Но оно, в общем-то, весьма показательно. А на выходных оно изрядно проседает. То есть, на выходных не до развлечений даже. Угу. Чем-то там люди полезным занимаются. А у вас как-то это вот отразилось пандемия?
Кому война, а кому мать родная, да, что называется. У нас, конечно, в пандемии мы прям рывочек совершили, прямо скажем. Были маленькие клиенты, там, скажем, по 3-5 рабочих мест. Наверное, это самый уязвимый был сегмент. Они позакрывались многие. Но зашло гораздо больше клиентов, гораздо более интересных. То есть, переводили отделами на удаленку, переводили за выходные людей на удаленку, переводили срочно, как только не переводили. То есть, мы двойные цены брали за срочные переезды. Ну, то есть, было хорошо, слава богу.
А вопрос такой, а вот людей разогнали по домам, и при всем при том, что он там в тапках, в халате, я вот лично сам, я сколько, не соврать, 23 года дома сижу, долго-долго, 15 лет я, это даже почти 20, ну что, спустил ноги с дивана, я на работе, лег спать, работа закончилась, так все время происходило, но через некоторое время вот... Что ты там делаешь? Надо рыбу почистить, там, в магазин сходить, еще что-то. Меня это со страшной силой бесит и очень мешает. В результате я просто вынужден был арендовать офис. Вот я пришел в офис, тут меня это дисциплинирует. Но это я, лично я такой, а вот граждан, которых загнали на удаленку, их обратно не зовут или массово зовут?
Кого-то зовут. Вот. Конечно, правильно говорите, удаленная работа – это не для всех.
Да.
То, что у нас удалось собрать команду на удаленке, это мы не под пандемию делали. Мы так работали всю жизнь, с 2015 года мы изначально строили. Это как вот Тинькофф первый банк сделал без отделений, так и мы сделали IT-компанию без выездного обслуживания, чисто на удаленке. То есть, мы изначально подбираем людей с внутренней мотивацией, но... Да, виртуальные компьютеры позволяют, скажем так, часть этой проблемы снять. А от того, что его позвали чистить рыбу, это, конечно, не защитит, но, по крайней мере, пока он чистил рыбу, у него виртуальный компьютер зафиксирует простой в рабочем времени. А поскольку у него все рабочее только на виртуальном компьютере, и он не сможет сказать, что я в это время с домашнего ноутбука там что-то делал, извините меня, вот... Это немножко дисциплинирует само по себе.
Вот у нас это, извини, перебью кругом, теперь такое количество верующих. Вот они вот в курсе, что за ними Бог все время смотрит, когда они пакостями какими-то занимаются, обманывают кого-то, еще что-то делают. Вот как-то Бог, который абстрактный, он не помогает. А видеокамера и отслеживающее устройство как раз наоборот. О, чем ты тут занят-то был? Да. Давай, расскажи, за что ты деньги-то получаешь.
Обычно, когда вот про это спрашивают, ну и как бы про это рассказываешь, возникает такое возражение в стиле, ну это что же мне теперь, вот сколько он сидел, работал, мне столько надо вот так перед видеокамерой просидеть за ним следить теперь, вот, и в случае с видеокамерой это, конечно же, в целом так, но вот система, про которую я рассказываю, которые берут под контроль виртуальный компьютер, они умные, там, ну такой а-ля искусственный интеллект, можно так сказать, который сам выявляет шаблоны поведения человека и сам тебе сообщает, где посмотреть. То есть, ты можешь открыть в конце дня там, рабочего недели или рабочего дня отчет и посмотреть, где у тебя красненьким подсвечено. Что было интересного, в кавычках, зачем бы надо понаблюдать. Вот, ну...
Это, как я извиняюсь, социально близкий пример. Вот тюремная камера, а там граждане сидят. Если они сидят, лежат и ходят туда-сюда, но никак не реагируют. Это абсолютно нормально. Если начинают размахивать руками, может, ты дерешься, ну...
Вот уж не хотелось бы стать тюрьмой для сотрудников.
Наоборот, это гораздо лучше. Не надо махать руками, веди себя прилично. Все будет хорошо, обратите внимание, никакой реакции. На работе надо работать. Для многих это открытие, кстати. Я когда с детьми беседую, какие у вас секреты успеха. На работе надо работать. Какие еще секреты? Блин, ну как так можно? Ну, вообще.
Помедленнее записываю.
Да. Ну, а сотрудники как в целом считают это за вмешательство в их частную жизнь, что он сидит, а за ним вот смотрят,
ну,
возмущаются?
Скажем так, больше всего, конечно, возмущаются системные администраторы. Как ни странно. Казалось бы, люди, которые больше всего понимают, и для которых все наши аргументы про безопасность, они, ну, как бы черным по белому писаны, и, в общем, не новость никакая. Именно они обычно становятся самыми главными саботажниками в переезде. Ну, здесь понятно, если человек чувствовал свою значимость в организации, чувствовал, что он, по сути, держит в своих руках самое сокровенное за, скажем так, не очень большие деньги, то сейчас у него эту возможность под ног выбивают. То есть, вот они обычно саботажниками становятся.
Ну, психологически понять можно. Я помню, у меня был знакомый, работал экспедитором на мясокомбинате. Экспедитор – это тот, кто возле водителя сидит и документы носит. Советский Союз, там причастность к мясу поднимала тебя просто в заоблачные выси. Настолько ты был серьезный человек, ты был нужен, масса знакомств туда-сюда. А потом взял, непонятно для меня зачем, эмигрировал в солнечный Израиль, и жизнь об колено натурального. Ну, никому ты не нужен вообще, и никто с тобой не разговаривает, и ничего от тебя не зависит. Это психологически печально. Только что ты в каждом отверстии по пальцу держал и все знал, а теперь до свидания. Его же уволят, наверное, нет?
Лишат работы. Может быть, не уволят, если компания большая, с развитой филиальной сетью, то всегда остается какая-то работа на земле, там, не знаю, роутеры переключить, там те же картриджи поменять. Но, по сути, да, их судьба примерно такая же, как у штатных бухгалтеров. То есть, если крупные компании, не знаю, там, холдинги гигантские, где многие тысячи сотрудников, они же уже давно работают по нашей схеме, по стандарту третьего поколения. Там же, ну, в условном, я не знаю, в Сбербанке, там же не бегают сисадмины по этажам винду переставлять, извините меня. Там все работает в режиме компьютеры, телевизоры, подключения, виртуальные компьютеры, с любого рабочего места можно работать. Но в малом бизнесе до сих пор этого не было. Почему? Ну, просто потому, что те системные архитекторы, которые вот это могут организовать, построить с зарплатами по 500 тысяч плюс в месяц, они не пойдут работать приходящими сисадминами в малый бизнес. И поэтому малый бизнес до сих пор, ну, как-то был обойден вниманием. Вот. И безопасный офис – это первый провайдер облачных рабочих мест, который мы сделали с целью как раз адаптировать вот этот подход крупных компаний для малого бизнеса, чтобы компьютерное хозяйство перестало быть, ну, скажем так, объектом внимания хозяина. Вот как бухгалтерия несколько лет назад перестала быть объектом внимания, по большому счету, перейдя вот на такие штуки, так и компьютерное хозяйство тоже перестает с нашей помощью быть таким объектом внимания, а вместо этого становится активом, которым ты можешь владеть.
Ну, тут я бы понял, знаешь, вот это, если тетенька-бухгалтер, женщина, скажем так, уже там в возрасте за 40, она женщина, у нее интересы в другой области лежат, и паренек сисадмин. Мытый он, не мытый – это вопрос десятый, но, как правило, мальчик интересуется техническим прогрессом и, в общем-то, наблюдает за тем, что происходит. Я помню, достаточно долго интересовался, с какой скоростью там в метро, в аэропортах эти системы распознавания лиц научатся распознавать лица, а они никак не учились, и все причастные говорили, что да, вот оно собрано, его потом, так сказать, постфактум можно обрабатывать, смотреть, и да, там электронный болван найдет эти лица, но это долго. А Facebook все время спрашивал, вот отметьте там человека на этой фотке, а потом раз, и в Facebook все отмечание прекратилось. И раз, и система распознавания лиц заработала просто вот с такой страшной силой, что я даже не знаю. Там...
Скоро в метро будем проходить по фотографии.
Уже проходим, да, фактически. Нет, оно все видит, все знает. И вон у нас, когда чемпионат мира по футболу был, там, по-моему, 38 человек в федеральном розыске на стадионах изловили.
Вот они.
Без затей, да, на стадионах, где, в общем-то, на тебя, по большому счету, там камеры никто не направляет. Ну, вот нейросети до этого развились, и все. А вот сейчас они водителей каких-нибудь подсидят массово. Совсем недавно, я помню, рассказывали, что для того, чтобы автомобиль ровно ехал, надо проложить кабель под дорогой, чтобы он точно держался там, потому что никакие эти объективы, которые за разметкой смотрят или еще зачем, они не могут просто. А теперь могут, и что? Если ты интересуешься техническим прогрессом, было бы неплохо уже подумать, что завтра ты, дорогой водитель, будешь никому не нужен. Точно так же, как и несчастный сисадмин.
Да, да, да.
Никому не нужен.
Следующий на очереди юристы, которые договоры клепают, нотариусы.
Ну, там кругом, да.
Армия
кругом.
Безработных нас ждет.
Да черт их знает, ну, чем-то займут.
Ну, я так считаю, что если безобразие нельзя прекратить, то его надо возглавить.
Ну, как обычно.
Чем,
да,
собственно, мы и занимаемся изо всех сил.
Мы же из школы помним, как там, когда ткацкие станки изобретали, там какие-то лудиты были.
Лудиты,
там все бегали, ломали. Не помогло. А при этом их куда-то пристроили. Они же что-то делают.
Да,
в общем-то,
да,
никуда не пропали. Работа, подозреваю, найдется для всех. Ну, а возвращаясь к печальным реалиям, вот я принял стратегическое решение, вот у меня там 10 человек за компьютерами сидит, вот я решил к вам перебраться. Во сколько это примерно обойдется? Вот если сравнивать с тем, как вот сейчас у меня вот 10 человек, компы, сисадмин туда-сюда, а вот я к вам решил перебежать. Как это материально выглядит?
Если брать расходы на круг, скажем, за год, то совокупная стоимость владения своим плюс приходящим сисадмином или работа на безопасном офисе без сисадмина выходит плюс-минус в те же деньги. Для среднеофисного планктона 10 рабочих мест обойдутся в 15-20 тысяч в месяц.
Немного.
При этом компьютеры больше покупать и модернизировать не надо. Можно купить ТВ-приставки за 9 тысяч, так называемые тонкие клиенты, на которые заменить компьютеры. То есть, компьютер старый работает, перестал работать, заменил его на такую приставку за 9 тысяч, работаешь дальше. Она в себе вообще не хранит никакую информацию, просто сигнал передает. Сисадмин больше не нужен. В офисе сломался интернет, вызвал провайдер, он починил. Картридж, я думаю, сами поменяете. А, собственно, и все. Один подменный компьютер держим в офисе на случай поломки физической, в случае чего сели за него, продолжили работать. То есть, есть подробные таблицы расчета у нас, сколько стоит там амортизация сервера, обслуживание. Ну, вот я для, вот так если итог сразу сказать, те же самые деньги. На круг выходят те же самые деньги.
Но плюсов, очевидно, больше.
Гораздо больше. Вы теперь не привязаны ни к каким компьютерам, ни к каким серверам. И самое главное, вы не привязаны к людям, которые это обслуживают.
Со всеми их заморочками.
Плюсами и минусами, да. При этом вы можете оставить, например, своего системного администратора, если он вам там CRM-ку настраивает там, или какие-нибудь еще штуки делает. Но при этом теперь последнее слово будет за вами.
Угу.
В случае чего за вами мастер-пароль, за вами тревожная кнопка, за вами на вас оформлено в третьем месте резервное хранилище, и любой другой сисадмин, третий, независимый от нас и от него, сможет это дело при вашем личном участии развернуть. У вас такая получается устойчивая конструкция на трех ножках, как табурет. На компьютерах ничего нету, можно выключить, без вас никто не включит, а вы можете включить без нас. То есть, вы не зависите ни от нас, ни от сисадмина, ни от компьютерного железа.
Хорошо говоришь, что ничего никуда не пропадет, а гарантии-то какие-нибудь есть, чтобы документ?
Значит, в этом вопросе мы пошли по схеме аудиторских компаний, которые имеют доступ в случае аудита, например, имеют доступ к вашим банковским счетам, ну, ко всему самому сокровенному. Мы сделали схему ответственности ровно как у аудиторских компаний. Значит, во-первых, исполнители, которые работают в дата-центре и имеют доступ к физическим серверам, они не имеют доступа внутрь. Для них это также зашифровано.
Угу.
Во-вторых, сотрудники, которые подключаются к техподдержке, настраивают вам программы, они не могут подключиться без вашего приглашения. То есть, пока вы отошли в туалет, никто без вас не подключится. Ну и в-третьих, наша ответственность застрахована. Мы застраховали профессиональную ответственность в Сберстраховании по рискам, значит, нарушений, связанных с инцидентами кибербезопасности. Это примерно как автогражданка, только для компьютерной безопасности. То есть, мы перед клиентами отвечаем финансово, так же, как и аудиторские компании отвечают перед своими клиентами. Схема ровно такая же. Ну, а что касается гарантии, ну, Дмитрий Юрьевич, ее и сейчас нету, если вы работаете по старинке. Где гарантия, что сервер не сгорит? Где гарантия, что резервная копия восстановится? Где гарантия, никаких, что сисадмин выйдет из болезни? Ну, то есть, гарантии ни там, ни там нет. Нету гарантии, например, когда вы храните деньги на банковском счете, и их также нету, когда вы их храните в офисе. Но риски и там очень разные. Поэтому в нашем случае риски несопоставимы с тем, чтобы держать информацию на каком-то своем, например, сервере.
А вот уже некоторое время работаете и наработались, так сказать, некие статистические данные. А из каких отраслей, областей к вам больше всего народу идет?
Значит, это малый бизнес, но мы в него специально целимся, потому что у крупного это все и так сделано. Mm-hmm. То есть, наш такой типичный профиль клиента – это, там, ну, скажем, от 5 до, там, до 100 рабочих мест в офисе. Когда больше, уже, наверное, надо начинать строить подобные штуки самим. Там уже просто финансово это выгоднее будет. Вот до 100 человек выгоднее делать у нас. Значит, по отраслям. Ну, это, во-первых, очевидно, офисный характер работы. Всякие там условно магазины, отели, бары, рестораны у нас есть, но не очень наш клиент. У них там что, 1,5 компьютера, там электронная касса, AirKeeper и все. То есть, в основном это клиенты с офисным характером работы, где средством производства является персональный компьютер, ноутбук или что-то такое. Средняя по больнице, вот сейчас средний чек обслуживания одного клиента – это 27-29 тысяч в месяц. Это абонентская плата, которую нам наши клиенты платят. Сейчас на обслуживании более 1500 рабочих мест на одновременном, при том, что у нас вся команда, включая внештатных специалистов на постоянке, 12 человек. То есть, мы силами 12 человек поддерживаем более 1500 рабочих мест ежедневно. Это было бы невозможно просто, если бы мы занимались бы системным администрированием на выезде. Если бы мы брали, например, на обслуживание вот тот зоопарк, который в офисе у людей обычно стоит. Вот, мы это все решительно отметаем, переводим на стандарт третьего поколения по нашим лекалам, по нашим образцам. Собранные виртуальные компьютеры позволяют нам вот в таком режиме конвейера тащить такое количество одновременно работающих людей силами такой небольшой команды.
А вот недавно Роскомнадзор забарывал Телеграм, и там все как посыпалось на серверах Амазона. А у вас нет желания разместиться где-нибудь за кордоном?
Ну, как раз посыпалось-то оно потому, что было на серверах за кордоном. Вот, это как раз обратный пример. У нас-то стоит все в Москве, но вы правильный вопрос задаете в том плане, что обычно, очень часто я слышу, знаете, типа, а давайте мы так спрячем сервер, чтобы его никто не нашел, или разместим его, значит, где-нибудь в другой юрисдикции, в Израиле, в Германии, чтобы там никто ничего не мог добраться. Я когда вот это слышу, у меня вопрос такой, знаете, возникает, а как вы себе вообще представляете, до него будут добираться? По проводам пойдут?
Да никак не представляю.
Вот. И самый простой способ вскрыть сервер, который у вас где-то спрятан, это вскрыть его не с того конца, где он стоит, а с того конца, где им пользуются. Попросить сисадмина скопировать на флешку все, что надо, и он скопирует. Потому что он не соучредитель, у него нет шкурного интереса грудью ложиться, ну и так далее. Вот, поэтому сейчас в современных условиях прятать где-то сервера вне России или там на гараже на даче смысла большого нету. Ну, если вы там не занимаетесь черными схемами, там, обналом каким-то, это не про нас. Если вот средняя нормальная компания, то вы этим решением себе больше рисков сделаете. Задача сводится не к тому, чтобы спрятать сервер. Задача сводится к тому, чтобы сделать так, если вы его выключили, чтобы ваш сисадмин не мог его включить без вас. Вот это надо сделать.
Ну, то есть, это элементарная техническая неграмотность.
Ну, логическая неграмотность.
Да, я, кстати, замечу, что не так давно, там, в историческом промежутке лет 7-8 назад, ну, мне, например, было неудобно в России. Вот неудобно и все. Даже у серьезных провайдеров там, а вот мне было надо такое перезагрузить, подожди. Пога, не дойдет очередь, да ё-моё, ну что это такое? Давайте за кордон перебежим. Там, ну ура. Так, но вдруг прибежали какие-то идиоты, там, когда на Украине там, в 2014 году эти дегенераты там скакали по Майдану, они принялись все меня яростно дедосить. И на Западе без затей. А вот вас тут дедосят, поэтому ваш сервер отключили. И как только перестанут, так включим обратно. Я обалдел от такой этой. У нас там методики разработаны, все время там половинить потоки, пока ты пополам, пополам, пополам. Ну, то есть в этой половине, да, в этой половине, да, в этой половине. Там раз-раз-раз очень быстро находили и пресекали. А тут как-то вот так. В общем, с тех пор радикально все поменялось. Спокойно, ну, можно жить и у нас.
7-8 лет назад в России действительно такой сервис, как у нас, наверное, был невозможен. Вот, мы его стартовали в 2015 году, уже тогда появились, это 6 лет назад получается, тогда уже стало почти хорошо, сейчас без зазрения совести скажу, что российские промышленные ЦОДы, дата-центры, они по классу ничем не уступают зарубежным, а по соотношению цена-качество превосходят. Вот. Но здесь момент. Мы заговорили об этих вот дата-центрах. У вас-то это, ну, как бы, скажем, часть бизнес-процесса. Вы знаете, что такое сервера, как половинить потоки, видимо, не по своей воле, но разобрались. Вот. А вот если компания занимается, ну, чем-то не айтишным, не знаю, возит товары из Китая, занимается проектированием зданий, вот ей зачем это все? Вот.
Мы, кстати, на примере таких компаний как раз и разобрались. То есть там компания поскольку бизнес многообразный, то есть вот они занимаются там, ну, например, продажей автомобильных прицепов, а граждане, которые тоже продают прицепы, а мы пресечем сейчас, задедосим вас. Ну, действия, с моей точки зрения, идиотские. Ты бы работать шел, идиот, чем тут нанимать каких-то малолетних, чтобы они дедосили. Это там вот понятно стало. Но меня западный подход удивил. До свидания, как перестанут, так включим обратно. Тоже тогда, кстати, забегали. Аппаратное решение в 2013 году стоило $5000 в месяц, чтобы прекратить DDoS-атаки.
Да не, сейчас не дешево стоит.
Я аж это... А оказалось, другие там эти, как они, Cloudflare, там за $20 в месяц без затей, и никаких DDoS-атаков больше
там нет. Там оно тоже большие DDoS-атаки не выдержит, то, которое за $20. Вот. Но вы правильно говорите в том плане, что малый бизнес, столкнувшись вот с такими своеобразными, скажем, угрозами, как а-ля там DDoS и перебор паролей.
Как побеждать, если я ничего не понимаю.
Вот, это большими деньгами побеждается. Да, покупать крутые технологии, программные продукты, и, естественно, крупные компании себе позволить могут, малые нету. Это вот та же ситуация, что с приходящими сисадминами. Крутой сисадмин с большими деньгами не пойдет работать в малый бизнес. Поэтому готовое решение. У нас уже все эти штуки куплены, включены, защита от DDoS-ов, там смс-ки прилетают, все это мониторится на самом современном уровне. И мы это все сдаем в аренду, считайте, по цене готового решения. Будете работать как в передовых компаниях мира без больших вложений.
Все, кого заинтересовало, ссылка под роликом, можно пойти посмотреть, что это, как это, ознакомиться с расценками, что немаловажно, ну и, соответственно, принять решение. Спасибо, Павел. Познавательно. Да. А на сегодня все.